Итак, мы начали вторую главу. Это можно выразиться, что это следующий раздел. Самое серьезное предупреждение апостола Павла для слушающих, для читающих его слово. Так вот, последствия этого предупреждения самые ужасные. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Как видите, самые ужасные последствия. Что значит отпасть? Это значит возможность упустить спасение. Упустить спасение и потерять спасение – это совершенно разные вещи, разные понятия. Так вот, дорогие мои, потерять можно то, чем ты обладаешь, и ты его потерял. Упустить – это значит не принять то, что тебе предлагается, то, что тебе дается, и ты не захотел это принимать. Это значит упустить, отпасть, как тут сказано. Так вот, упустить – это значит отвергнуть. А если грешник отвергает спасение, что его ожидает? Значит, его ожидает вечная погибель. Вот почему для всех слушающих Слово Божие это очень важно, это насущная нужда. Как мы относимся к тому, когда мы слышим Его Святое Слово? Что вы скажете? Что сделал такое этот человек, что вдруг он навеки погиб? Как? Как это так? Так вот, дорогие мои, слушать Слово Божие и ничего не делать – это грех. Вы помните, как говорит Слово Божие? Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Он же никого не обижает абсолютно, он не ворует, он никого не унижает абсолютно, но он разумеет делать добро, и он не делает. Помните, говорит пророк, жалуется: «О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, ты разумеешь это?» Так вот, дорогие мои, о ком заботился апостол Павел, когда он писал это послание? Многие люди никогда в своей жизни не слышали и не слушали Слово Божие. Никогда. Но Павел не об этом пишет, дорогие мои. Поймите. Павел пишет своим соотечественникам, которым в действительности это слово было доступно. Он пишет тем, которые слышали о спасении, которые ожидали спасения, которым каждую субботу в синагогах читалось Слово Божие, в храме читалось в Иерусалимском. Так вот, дорогие мои, опасность, какая опасность? Опасность не в потере спасения, ибо если люди спасены, то они всегда готовы выполнять то, что Бог говорит. Оно живет в их сердце. Это слово «животворящее», но здесь опасность другая, дорогие мои. Здесь опасность тем, которые слушают Слово Божие, разумеют это Слово Божие, понимают это Слово Божие, но упускают его. То есть они к нему относятся равнодушно. Оно их не потрясает. Оно никакого эффекта не производит в их жизни. То есть никаких эмоций больше не вызывает. То есть это слово становится тривиальным, абсолютно ничего не вызывающим. Дорогие мои, знаете, что очень мало таких людей, на земле, которые вот так внезапно терпят катастрофу в вере. Я не знаю таких людей, которые бы в действительности вот так внезапно потерпели катастрофу. Но здесь говорится совершенно другое. Речь идет о том, что люди слушают благую весть и даже понимают ее сущность, в чем заключается спасение, и знают, чего требует от них Господь, но они не спешат действовать. Откладывает. Это страшная опасность. Вы прочитайте, что говорит апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, там во второй главе. Какие ужасные последствия ожидают тех людей, которые откладывают свое спасение, не принимают любви Господней. За сие пошлет им Бог духа заблуждения. Там так написано. Вот что ожидает беспечность. Вот они, дорогие. Они отказываются выполнять немедленно то, что говорит Господь. Как Господь призывал апостолов. Он сказал: «Следуй за мною», и мы читаем, и он тотчас встал и последовал за ним. Вот какой стиль должен быть у людей, которые слушают Слово Божие. Эти люди, дорогие мои, они ссылаются на обстоятельства жизни. Сейчас еще не время, нужно то сделать другое. Вот, нужно как-то жизнь устроить, то есть на условия. То есть эти люди, они не отвергают категорически. Например, вы слышали такое выражение, когда говорят о каком-то человеке, ну как там тот или иной? Да как, он Бога не отвергает, но и не принимает его, поймите. Да, они разумеют, они знают. И поэтому апостол Павел в этом послании, прежде всего, после этой первой главы, когда он показал в действительности сущность, кто есть Господь Иисус Христос, что Он превыше ангела, что Он сияние славы, образ ипостаси, что Он в действительности Бог, что Бог в действительности с Ним говорит на равных, как со Своим Сыном. Тут, смотрите, как мы в прошлый раз говорили, вот, что об ангелах своих Господь говорит одно, а о Сыне говорит другое. Ангелам говорит одно, а Иисусу Христу другое говорит. То есть, в действительности, тот, кого проповедовал Павел, кого проповедовали апостолы, это в действительности являлся воплощенным Богом, Божьим Сыном. И если он говорит, если это так, при том, смотрите, Павел ссылается не на Евангелие, потому что Евангелие им не совсем понятно. Он стоит на фундаменте Ветхого Завета и текстами Ветхого Завета показывает, что того, кого они проповедуют, кого распяли евреи, это есть никто иной, как Иисус Христос, Мессия, Божий Сын. И дальше, что мы читаем? Поэтому он говорит, поэтому я пишу вам. Апостол Павел прежде всего обращается к тем, вера которых зиждется на Писании Ветхого Завета. И тогда он берет и утверждает этот завет, утверждает Божий закон. Авторитет Божьего закона, он утверждает. Посмотрите, Павел апеллирует к читателям послания. С чего он начинает? Да, он начинает с предупреждения. И он идет от менее важного к более важному. Я не хочу сказать, что закон, как Божье слово, выраженное в законе, что это маловажно, что это несущественное. Не об этом идет речь совсем, когда говорится о законе и говорится о благодати. Но тем не менее, когда мы говорим «менее важное», это в смысле того, что закон не довел до совершенства никого, и законом не может спастись никакая плоть, но закон свят и заповедь свята. И Павел утверждает его авторитет. Вот оно что. И он и идет от закона к Евангелию. Так вот, посмотрите, первое откровение. Это было откровение, которое Бог открылся на горе Синае посредством своего закона. Бог обращается к Израилю. Свой закон он дает через ангелов. Израильтяне знали Моисея. Помните, они даже говорили когда-то одному человеку: «Моисея мы знаем». Почему? Потому что с Моисеем говорил Бог, а этого мы не знаем. Так вот, а Павел им напоминает, и он говорит о том, что первое откровение Бог дал также более, нежели через Моисея. Он дал его через ангелов. И посмотрите, как он пишет: «Ибо слово через ангелов, возвещенное слово, было твердо». То есть это не были пустые слова, которые Бог дал в первом откровении. Это такое же сильное слово, как и слово благодати, как и слово Иисуса Христа. Это такое же слово животворящее, как и то, которое Христос проповедовал. Так вот, дорогие мои, через ангелов мы не знаем, какое участие ангелы принимали в то время, когда Бог говорил с Моисеем там, на этой горе. Но об этом свидетельствует, смотрите, когда вы будете читать Деяния святых апостолов, прочитайте 7 глава, 53 стих, речь Стефана. Стефану было открыто, и Стефан об этом говорит. Посмотрите, Павел дважды говорит, он говорит послание евреям, вот это мы прочитали, и он говорит послание Галатам, 3 глава, 19 стих. Вот что было открыто. Посмотрите, то торжественное собрание, при котором Бог вручил эти скрижали каменные Моисею, это не было какое-то малозначащее богослужение. В этом богослужении торжественном принимали участие ангелы. Люди не могли принимать. Помните, они стояли вокруг горы, они трепетали, потому что гора дымилась, звуки, все. По всей видимости, это все действие ангелов Божьих, вот эти трубные звуки. Потому что ангелы имеют эти трубы. Вот оно что, торжественное богослужение, авторитет Божьего Слова. Они боятся, они трепещут, они были в ужасе, эти люди. Вот что. Поэтому информация здесь от нас скрывается, и мы не знаем. Но нам нужно помнить постоянно Писание. Наше отношение к Слову Божьему должно быть самое серьезное и самое ответственное. Посмотрите. Наш человеческий ум, он подобен дырявому сосуду. Когда вы наберете в сосуд воду, и там есть дыры какие-то, как долго эта вода продержится? Ее нужно постоянно наполнять. Вот так, дорогие мои, вот так наш человеческий ум, это дырявый сосуд. И если не будет пополнения Словом Божьим, очень скоро придет такое время, что там будет пустота. Вот почему Господь предупреждает и говорит: «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Почему? Потому что оно улетучивается, потому что мы находимся в окружении агрессивной среды, неверия в окружении этого. И та сила, которую мы получаем, она израсходуется, ее нужно постоянно пополнять. А поэтому, дорогие мои, о какой духовной силе может идти речь, о какой духовной воде может идти речь, о которой Христос сказал: воду, которую я даю, Она будет течь из, у тебя в жизнь вечную. О какой воде может идти речь, когда люди не посещают собрание, когда люди не занимаются, когда люди не слушают этого слова, когда люди не питаются этим словом. Я не думаю, что это в порядке вещей. Почему? Потому что, ну, проблемы, ну, надо жизнь, надо работать, надо семьи, надо то, надо другое, надо третье, надо здоровье поправлять и тому подобное. Вот этот дырявый сосуд уже давным-давно пустой, там ветер гуляет, там сквозняки. Вот о чем говорит Слово Божие. И поэтому Христос говорит, исследуйте Писание, постоянно напоминает. Это объясняется чем? Это объясняется испорченностью нашей, греховной испорченностью. А теперь слушайте, что говорит Господь, вернее, книга Иеремия, первая глава. Посмотрите, что он говорит этому человеку, молодому человеку. Он избирает его на служение, и он говорит, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим». Первая глава, 12 стих, книга пророка Иеремии. «Я бодрствую». Вы слышите, что говорит Господь? Это не на ветер говорит, это не пустые слова. То, что Бог сказал, хоть на горе Синай, или хоть Он сказал с Голгофы, значения не имеет. Это Слово Божье, оно живо и действенно, и оно единственно авторитетно. Я бодрствую. Посмотрите, что же произошло в скорости после того, когда Бог дал свой закон? Посмотрите, давайте мы прочитаем книга чисел, 15 глава. Что произошло очень и очень скоро после того, когда Бог дал закон свой через ангелов для Моисея, который понес. Итак, мы читаем 15 глава, 32 стих. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботний, и привели его, нашедшие его собирающим дрова, к Моисею и к Аарону и ко всему обществу, и посадили под стражу». Что особенного делал этот человек? Они были в пустыне, газа не было, как сейчас, электричества не было, ничего, кончились дрова, суббота, почему бы не пойти и пособирать дрова? Завтра первый день недели, вот, другие будут собирать, а у меня уже приготовлено, все есть. Так вот, дорогие мои, оно было бы ничего, собирать дрова не грех. Он не воровал их, он не поносил никого ничего. Что случилось, дорогие мои? А случилось то, что в своем законе Бог дал заповедь по отношению субботнего дня, помните? Вот оно что. И что тогда Господь сказал, когда они привели к Моисею, к Аарону, и они пошли? Что сказал Господь? Господь, ну ладно, говорит, это такое мелкое преступление, вот, ну не хватило дров, все, ну вышел. Ну вы с ним поговорите, чтобы он больше этого не делал. Посмотрите, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние. Вот Павел утверждает авторитет Ветхого Завета. Итак, вы упираетесь на авторитет Ветхого Завета. Так вот, слушайте, что оно говорит. А этот Ветхий Завет весь говорит об Иисусе Христе. Кто Он? Я вам только что говорил, 14 стихов здесь я посвятил, говорит Павел, для того, чтобы показать, что тот, кого мы проповедуем, Ветхий Завет утверждает его божество, божескую сущность. Так вот, дорогие мои, что ответил Бог? Побить камнями. Ну, это уже слишком, правда? Ну, что это за грех? Он же никого не убивал. Ну, другое дело, убийца, если кто убьет преднамеренно, того тоже предать смерти. Но за собирание дров, упить, Господь говорит, я бодрствую над Словом Своим. Я сказал, суббота моя, мне принадлежит, не вам. Да если бы сегодня Бог давал такое указание, чтобы побивать за воскресный день, когда люди занимаются чем попало, когда люди проводят где попало эти дни, и все, занимаются и другое, то сегодня были бы пустые бы церкви. Трудно сказать. Я имею в виду о возмездии. То, что случилось это с этим человеком. Вот. Так вот, дорогие, вот как сегодня люди относятся, посему, говорит апостол Павел, посему, поэтому, подумайте, кто дал это слово, кто дал эту заповедь, кто дал эти законы? Это Бог. И он говорит, я бодрствую. Это вам можете, вы можете корректировать, вы можете интерпретировать, вы можете ревизионировать, другое дело, что... Но Бог сказал, что мое слово вчера и сегодня и вовеки тоже, оно неизменно. Подумайте об этом, что говорит Слово Божие. И тут же Павел переходит ко второй части. Итак, если в первом случае... Слово, которое давал он через ангелов, оно имело такой авторитет, такую силу, то теперь Павел утверждает благовествование Христово, спасение или Евангелие. Посмотрите еще раз, как он изображает Иисуса Христа здесь в первых 14 стихов. Евангелие, милыми, оно требует к себе особого внимания, особого уважения и особого почтения, особого преклонения пред Словом, пред Евангелием. Почему это так важно? Потому что спасение очень великое. Его невозможно выразить словами. Спасение невозможно постигнуть всецело и полностью. Посмотрите, Павел, 11 глав, послание римлянам, стих за стихом, объясняет спасение, 11 глав. И в конце концов, к какому выводу он приходит, заканчивая эту 11 главу? Он посмотрел и говорит, о бездна богатства премудрости ведения Божия. Наш человеческий разум не может вместить, поэтому нам только частично это все открыто. Настолько велико спасение. О, бездна! Почему оно велико? Потому что спасение открывает нам Спасителя, того, кто совершил это спасение. Это уже не ангелы, дорогие мои, через которых Бог давал закон, давал первое откровение, а это уже сам Бог, воплотившийся, и спасение открывает нам того, кто явил Бога, кто говорит, видевший меня, видит Бога, я в Отце и Отец во мне. О, это намного... намного превосходнее. Ангелы не могут тоже сравниться с Господом, потому что они творение. Да, они по сравнению с людьми, они более совершенные, более величественные. Да, по сравнению, но по сравнению с Богом, они практически одинаковые, как и мы, потому что они творение. И все. Хотя их сила несравненно выше, чем наша человеческая. Так вот, дорогие мои, кто снизошел к нам с неба в нашей человеческой природе? Бог, воплотившийся, Он во плоти. Кто примирил нас с Богом? Мы были врагами, а теперь Он примирил. Кто? Бог. Кто освятил нас? Кто простил нас? Кто оправдал нас? Не ангелы. Бог. Вот оно что. Теперь второе. Как дошла до нас эта весть? Это очень важно, посмотрите, здесь он приводит Ветхий Завет, он говорит, ибо через ангелов возвещенное слово было. То третий стих говорит, как мы избежим вознеродевшим отоликом спасения, который был сначала проповедован кем? Господом. Первый проповедник спасения, первый проповедник Евангелия – это Господь наш Иисус Христос. Поэтому оно, как в других переводах сказано, оно очень велико. В русском языке просто сказано «толиком спасении». В других переводах сказано о очень великом спасении, потому что оно проповедано. Сам Спаситель. А ученики откуда они взяли его? А ученики взяли от него, или вернее, он им утвердил. Он дал им это слово. То есть, благодаря тому, что они его слышали, они могли возвестить и укрепить это слово. Более того, еще заметьте одну очень важную деталь. Бог не удовлетворился тем, что сам Сын его проповедовал вначале это спасение, а потом апостолы проповедовали, записали. Бог не удовлетворен был этим. Что он делает дальше? Четвертый стих, смотрите, при засвидетельствовании от Бога, то есть Бог дает еще и сопровождает целым рядом знамений. Посмотрите, какие знамения, чудеса, самые различные силами. И в конце концов он говорит, засвидетельствует, чем он дал им в день Пятидесятницы Духа Святого. Вот оно что, по его же воле. Они не сами просто так захотели и получили. Они не требовали у Господа, дай нам Духа Святого или крести нам Духом. Это было знамение, которое сам Бог дал, потому что Он не был удовлетворен всем тем. И когда Дух Святой сошед на апостолов, все, спасение было завершено, полностью удовлетворено требованием Божьим. Так вот, а это уже авторитет. Поэтому, посмотрите, поэтому, как мы должны быть особенно внимательны. Христос говорит, итак, се оставляется дом вам ваш пуст. Вот оно, они не приняли. Здесь не говорится, что они потеряли спасение, они были спасены, и теперь они его потеряли. Нет, они упустили. Им предлагалось, но они упустили. Поэтому не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. Так говорит Господь, подумайте об этом. Павел то же самое говорит. Ага, вы не принимаете меня. 18 глава Деяний апостолов, 6 стих. Отныне оставляю вас, иду к язычникам. Все. Вот о чем говорит нам Слово Божие. Это серьезное предупреждение. Спасение упущено. Посмотрите на похороны супружеской пары. 5 глава Деяния апостолов. Упущено. Вот вам результат. Поэтому, а что ожидает всех упустивших спасение? Вечный ад. О, мы с этим не согласны. Сегодня множество богословов в один голос заявляют, не может Бог отправить, не может, потому что Он любит. Не будет никакого вечного мучения. Посему, он говорит, мы должны быть особенно внимательны. Потому что сказал, побейте камнями этого человека за то, что он нарушил субботу. Потому что эти люди обманули, сказали неправду. Поэтому они умерли. Последнее. Я хочу сказать, чтобы мы все понимали, что спасение очень уникальное. Уникально спасение. Почему? Потому что оно уникально по своему происхождению. Спасение – это не есть результат собора ведущих умов этого мира или религиозных деятелей, или философов. Нет. Спасение, генерированное на небо и принесено с неба людям Божьим Сыном. Поэтому оно уникальное. Оно уникальное, второе, потому что по способу передачи Евангелие слышали и получали из уст самого Господа апостолы, ученики. То есть они не понаслышке, а они приняли из уст. Помните, Иоанн пишет, ибо мы видели и засвидетельствовали вам. Так вот, они получили его от Господа. Мы же верою теперь принимаем это Евангелие. Посмотрите, что пишет апостол же Павел, Ефесянам 2 глава, 19 с 20 стиха. «Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе». Вот оно, все. Полностью то, что Бог намечал, оно исполнено в Иисусе Христе. Апостолы его положили на этот фундамент. И теперь нам не нужно никаких дополнительных откровений, не нужно никаких-то дополнительных еще в деле спасения, нужно только принимать то Евангелие, которое мы имеем. Верующий в Евангелие, верующий в Сына, имеет жизнь вечную. Оно, третье, уникально, потому что оно обладает суперважной особенностью. Какой? Оно животворящее. Оно имеет удивительное действие на тех, которые слушают Слово Божие, и вдруг в них что-то случается, какой-то внутренний переворот. Это действие Слова Божия, животворящее Слово, живое действие. Но Слово Божие, оно не только животворит, оно еще и судит. О, нам как-то это непонятно совсем. Но апостол Павел говорит, что это же слово, оно имеет запах живительный для одной группы людей, а для другой группы смертоносный. Это слово, да, дорогие мои, для тех, кто его принимает, оно животворит, оно возрождает. А для тех, которые откладывают, оно запах, приносящий смерть. Итак, заканчивая это, еще раз хочу напомнить, наши отношения к Слову Божию должно быть самым серьезным. Почему? Потому что отношение к Слову Божьему характеризует и показывает, насколько в действительности мы люди возрождены или невозрождены. Для возрожденного Слово Божие характеризуется одно – Слово Твое слаще меда и меда сотового. Вот оно что. Для человека невозрожденного это непонятно. Да поможет нам Господь, помолимся Ему.